Следующий доклад Евгения Владимировича Пчелова, кандидата исторических наук, доцента, заведующего кафедрой Российского государственного гуманитарного университета, кафедры исторических дисциплин. Доклад называется «Историческая достоверность материалов расследования Соколова и обоснованность сделанных им и другими авторами выводов». Евгений Владимирович, я попрошу вас самому вначале отметить главные вопросы.
У меня, к сожалению, нет здесь списка.
Может быть, мне прочесть, потому что
будьте любезны,
удобнее
тогда,
для восприятия.
Да.
Итак, вопросы, которые были заданы Церковной комиссией и Следственным комитетом Евгению Владимировичу Пчелову. Тщательность первоначальных изысканий в указанной местности в 1918 году, описание кострищ, обнаруженных у Ганиной ямы, сколько бензина было доставлено, данные о привозе или заготовке на месте большого количества дров, имеются ли документальные сведения, я уже не понимаю, что говорю, о наличии извести и признаков захоронения в районе Ганиной ямы. Каким образом осматривались подозрительные места при первоначальных поисковых работах в 2018 году, исходя из докладов и допросов участников этих мероприятий? Протоколы исследования местности и осмотров находок Соколовым. Какие архивные документы содержат сведения о серной кислоте? Объем, дата получения. Оценка версий об отчленении голов и транспортировке их в Москву. Имеются ли документальные сведения о получении большого количества спирта, что является одним из косвенных подтверждений версии об отчленении голов государя и наследника для демонстрации их руководителям в Кремле. Существуют ли документы, свидетельствующие о нахождении в Кремле сосуда с головой императора Николая II?
Это вопрос уже освещен.
Да. Утверждает ли Соколов в своем следственном деле факт полного уничтожения тел членов царской семьи и лиц из их окружения? По какой причине следователь Соколов при всей внимательности его исследований не обратил внимания на мостик в Поросенковом логе? Есть ли основания утверждать, что могила под мостиком из шпал сделана именно в июне 1918 года, а не позже, в августе-сентябре 1919 года или, скажем, в 1920 году, либо значительно позже? Выводы из книг Дитерикса, Вильтона и Соколова. Основные противоречия между книгами Соколова и следственным делом. В вопросе о надписях в Ипатьевском доме. И я бы еще прибавил вопрос, если возможно, ваша версия о том, почему же все-таки на останках екатеринбургских, найденных в Поросенковом логе, на головах нет никакого волосяного покрова, хотя судмедэксперты говорят, что волосы сохраняются. Спасибо.
Ваше святейшество, ваше высокопреосвященство, преосвященство, уважаемые участники конференции. В рамках уголовного дела проводятся историко-документальные экспертизы, в том числе и материалы следствия, которые осуществлялись 30 июля 2018 года судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по важнейшим делам Алексей Павлович Наметкин, с 13 августа 2018 года член Екатеринбургского окружного суда Иван Александрович Сергеев, и с 7 февраля 2019 года судебный следователь по особо важным делам Николай Алексеевич Соколов. Как рассказала Людмила Анатольевна, еще до официального начала следствия в район Ганиной ямы и Коптяковской дороги отправились местные жители, которые проводили разыскания в районе двух обнаруженных ими кострищ и заброшенных шахт. И были найдены определенные предметы, которые уже были упомянуты. 30 июля 1918 года Наметкин произвел осмотр местности, где были обнаружены эти предметы. При этом в обследовании участвовали офицеры, капитан Малиновский, капитан Политковский, капитан Бафталовский и другие. Были исследованы глиняная площадка, кострище на полянке и шахта, в результате чего найдены обгорелая дамская сумочка, мелкие тряпки, пуговки, пряжки, какие-то черные блестящие обломки, как написано в протоколе, по определению Бафталовского корсетные косточки, драгоценные камни и их осколки, осколок нарезной ручной бомбы. Помимо протокола осмотра, составленного Наметкиным и приобщенного к делу, ходы результаты обследования нашли отражение в докладе Бафталовского, подготовленном им в 1924 году уже в эмиграции. Бафталовский отмечает, что после обследования шахты мысль о том, цитирую, что умученные тела были сброшены в шахту, у комиссии отпала, хотя и было решено приступить к откачке воды. Что же касается двух кострищ, то было обращено внимание цитирую, «на слишком незначительное количество золы и пепла, что определенно указывало на затрату для костров небольшого количества топлива, абсолютно недостаточного для сожжения 12 человеческих тел». После обследования кострищ вывод у всех офицеров и членов комиссии создался определенный. Сожжения царских тел здесь не было, огнем же была уничтожена только одежда царской семьи. Эта мысль, продолжают цитаты, подтверждалась еще и тем, что в остатках кострищ не было найдено ни одного кусочка кости, а тем паче зубов. Мафтоловский подчеркивает, цитирую, что внешний вид костров имел совершенно нетронутый и естественный вид. Это положение было дополнительно еще подтверждено результатами осмотра окружающей местности, коими установлено, что нигде никаких следов от костров не имеется, следовательно, мысль о разброске костров после сожжения тел отпадает. Далее продолжаю цитату. «Вслед за осмотром костров комиссия приступила к тщательному обследованию местности урочища «Четыре брата». Офицеры при содействии отрядов бойскаутов прошли несколько раз всю местность по всем направлениям, выстукивая и осматривая каждый кусочек. Результатов никаких. Сомнительные места подвергались раскапыванию, но безрезультатному. Ни царских тел, ни их останков, ни в кострах, ни в шахтах обнаружено не было». Итак, тщательные исследования офицеров привели их к выводу о том, что на кострах сжигалась одежда царской семьи, а сами тела не сжигались. Особо было обращено внимание на количество золы и пепла, явно противоречившее версии о сожжении тел. Однако Бафтоловский и его коллеги по обследованию, не обнаружив никаких следов тел, сделали вывод об имитации убийства и возможном спасении царской семьи. В период ведения следствия Сергеевым обследование Ганиной ямы продолжал поручик Андрей Андреевич Шереметьевский. 19 августа 2018 года в шахте после откачки воды им и горным инженером Александром Николаевичем Кузнецовым были найдены человеческий палец, два куска человеческой кожи, золотая серьга с жемчугом и бриллиантом, вставная верхняя челюсть, как впоследствии выяснилось, принадлежавшая доктору Боткину, осколки от бомб, птичьи кости, застежка для галстука, осколки стеклянного флакона, железка от сапога, пуговицы и железная лопата. Все найденные предметы приобщались к следственному делу. Николай Алексеевич Соколов проводил следственные действия в Екатеринбурге с 8 марта по 10 июля 2019 года. 11 июля датирован приказ генерал-майора Дитрихса о вывозе дела и доказательств по делу из Екатеринбурга. Соколов дважды проводил осмотр местности. В период с 23 мая по 17 июня 2019 года в присутствии 6 лиц он проводил осмотр пути, ведущего к руднику, самого рудника и окружающей его местности. Следствие произвело тщательный осмотр Коптяковской дороги на всем ее протяжении от Верхоисетского завода до рудника со всеми ответвлениями, переездами, особенностями пути и ландшафта придорожной местности. Все эти детали были очень тщательно описаны в протоколе, к которому приложены натурные фотографии и чертеж. Чертеж был показан. В протоколе также зафиксировано расстояние, измеренное в шагах между различными объектами. Среди прочего отмечено, цитирую, что в расстоянии 414 шагов от переезда на полотне дороги в наиболее низком по уровню дороги месте набросан мостик. Он состоит из нескольких сосновых бревешек толщиной вершка в 3-4 и старых железнодорожных шпал. Шпалы и бревешки положены прямо на полотно дороги. У переезда номер 184 в момент осмотра лежали остатки шпал, совершенно такие же, как и шпалы, из которых набросан этот мостик. Мостик был сфотографирован, фотография тоже была представлена. Столь же тщательно и детально в протоколе описаны шахта, сам рудник, включая глиняную площадку с кострищем, еще одно кострище рядом с березой, Ганина яма, определены размеры кострищ. Кострище на глиняной площадке имеет почти круглую форму в диаметре 1 метр, кострище у старой березы круглой формы и имеет в диаметре 3 метра. В результате обследования кострищ и глиняной площадки были обнаружены винтовочные револьверные патроны, пуговицы, драгоценные камни и их осколки, кусочки золотых вещей и серебра, различные мелкие предметы и обгорелые кости, как сказано в протоколе, млекопитающих. Соколов так описывает названные кости, цитирую, «13 обгорелых косточек млекопитающего, 2 осколка кости млекопитающего сильно обгорелые, 2 обгорелых кусочка какой-то кости млекопитающего, 13 кусочков каких-то костей млекопитающего, видимо, обгорелые». При этом в протоколе подчеркивается, что природу костей не представляется возможным определить без научного исследования. В результате проведенного осмотра следствие пришло к выводу, о том, что определить возможное местонахождение трупов августейшей семьи при наружном осмотре данной местности или частей сих трупов, будь самые трупы расчленялись и уничтожались, не представляется возможным. Таких мест в данной местности слишком много, и для правильного разрешения этой задачи необходимо планомерное производство работ по раскрытию старых шурфов, шахт и других мест, внушающих некоторые всем отношении подозрения. Оговорка Соколова показывает, что он отнюдь не был уверен в том, что трупы подвергались расчленению и уничтожению, а лишь принимал это как возможность, исходя из которой делал определенные выводы. Найденные предметы детально описаны в протоколе их осмотра, проводившегося с 19 по 22 июня 2019 года в присутствии двух понятых. Всего было описано 32 костных фрагмента. Все эти фрагменты носят ясно выраженные признаки ожогов их. Определить природу костей и самый характер ожогов не представляется возможным без научного исследования. 22 июля 2019 года кости были предъявлены для осмотра Анатолию Ивановичу Белоградскому, врачу-инспектору Красного Креста в районе Сибирской армии. Он отметил следующее, цитирую: «Что же касается костей, то я не исключаю возможности принадлежности их всех до единой из этих костей человеку. Определенный ответ на этот вопрос может дать только профессор сравнительной анатомии. Вид же этих костей свидетельствует, что они рубились и подвергались действию какого-то агента, но какого именно, сказать может только научное исследование. Таким образом, детальные исследования костей проведены не были». 6 июня по 10 июля 2019 года Николай Алексеевич в присутствии 4 лиц проводил осмотр раскопок самого рудника. Была просеяна и промыта 1/4 часть глиняной площадки, на которой находилось кострище. Дальнейшие работы были приостановлены в связи с тем, что дело было прекращено на месте. В результате чего были найдены незначительные предметы, в том числе часть разломанного золотого предмета. Раскопки полянки вблизи открытой шахты и самой Ганиной ямы не дали никаких результатов. Раскопки большинства шахт также не дали никаких результатов. И только при раскопках открытой шахты, так называемая шахта номер 7, были найдены труп собаки Джемми, значок Уланского Его Величества полка, принадлежавший императрице Александре Федоровне, осколки драгоценных камней и некие куски, смешанные с глиной с запахом сала. В протоколе зафиксированы найденные, цитирую, 3 кусочка, покрытые смешанной с глиной грязного цвета, сильно издающие запах сала, 1 кусок какого-то беловатого предмета, запачканного глиной, издающего запах сала, 8 крупных кусков какого-то предмета грязноватого цвета, сильно запачканного глиной, и несколько мелких кусочков такого же предмета с сильным запахом сала. Протокол от 9-13 августа 2019 года зафиксировал результаты осмотра этих находок. В нем найденные куски описаны как состоящие из сальной массы серо-грязного цвета, сильно запачканной глины, самые крупные размером от 3 до 6 см в длину, а в большинстве случаев маленькие, они постоянно дробятся на более мелкие куски. Соколов подчеркивает, что не представляется возможным определить их природу без научного исследования. Это исследование проведено не было. Основная часть этих кусков зафиксирована в протоколе под номерами 26 и 36. 21 января 1940 года эти куски в двух баночках были переданы князем Кириллом Алексеевичем Шилинским-Шахматовым, митрополиту Русской Православной Зарубежной Церкви Серафиму Лукьянову для хранения в храме-памятнике святого Иова Многострадального в Брюсселе. Раскопки шахты были прерваны 10 июля 2019 года в связи с приближением к городу Красных войск. Однако следствие сделало убедительный вывод, отраженный в протоколе, что, цитирую, «состояние обоих колодцев шахты номер 7 абсолютно исключает всякую возможность нахождения где-либо в ней или ее разработки трупов августейшей семьи». Таким образом, протокол по результатам раскопок однозначно свидетельствовал о том, что определенные манипуляции с трупами в районе рудника у Ганиной ямы производились, но сами тела найдены не были. Расследование Соколова на местности осталось незавершенным. Наличие кусков сальных масс, осколков костей и различных предметов, как и наличие самих кострищ, привели следствие к выводу о том, что трупы разрубали и сжигали на кострах, то есть пытались уничтожить. Это мнение подкреплялось также и другими данными. Согласно показаниям нескольких свидетелей, в район Ганиной ямы 17 и 18 июля возили бочки с бензином. Исходя из показаний, можно предполагать, что бочек было 4. При этом бензин из них мог отливаться посторонним лицам, как, например, сыну сторожа Лобухина. Исходя из объема одной бочки в 10 пудов, я здесь должен принести извинения, что я оговорился, когда выступал с места, конечно, не литры, а пуды, именно в этих мерах измеряли, в 10 пудов общее количество бензина должно было составить по меньшей мере 40 пудов. Именно такую цифру называет в своей книге и Соколов. Однако точное количество бензина определить невозможно, поскольку не имеется никаких документов на его выдачу. Прямых доказательств использования бензина для уничтожения тел у следствия не имелось. В распоряжении следствия также оказались два документа о выдаче серной кислоты из аптекарского магазина в Екатеринбурге служащему комиссариата снабжения Зимину по требованию областного комиссара снабжения Войкова. Эти документы описаны в Соколовом в протоколе их осмотра от 16 мая 2019 года. Они сохранились и хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Согласно этим документам и имеющимся на них распискам, Войков 17 июля 2018 года запрашивал со склада сначала 5 пудов серной кислоты, из которых Зимин получил один ящик в 2 пуда 31 фунт, а затем еще 3 кувшина кислоты, полученных Зиминым в тот же день. На одной из страниц документа имеется также подсчет стоимости 4 ящиков серной кислоты, 11 пудов 4 фунта, предваряемый словами «налицо». Николай Алексеевич Соколов и Михаил Константинович Дитерихс полагали, что Войкову были выданы все 4 ящика, то есть 11 с лишним пудов, за что были уплачены деньги. Однако расписки Зимина в получении всех 4 ящиков не имеется. Таким образом, абсолютно достоверно можно считать получение Зиминым только 1 ящика серной кислоты и еще 3 кувшинов. Исходя из плотности серной кислоты в 1,8 грамма на кубический сантиметр, один ящик в 2 пуда 31 фунт составляет примерно 25 литров. 11 пудов 4 ящика – около 100 литров. Что можно сделать с таким количеством серной кислоты, уже должны решать, конечно, экспертные криминалисты. В обобщающем виде выводы следствия нашли отражение в докладе Соколова императрице Марии Федоровне, подготовленном в конце 2019 года и переданном в начале января 2020 Булыгину. Цитирую. «Принимая во внимание данные осмотра местности и совокупности обнаруженных здесь нахождений, следственная власть не питает никаких сомнений и совершенно убеждена в том, что трупы августейших особ и всех остальных, погибших вместе с ними, около одной из шахт сначала расчленяли на части, а затем сжигали на кострах при помощи бензина. Трудно поддавшиеся действию огня части разрушались при помощи серной кислоты. На месте уничтожения трупов найдено много предметов, позволяющих признать этот факт. Важно представляется и следующий момент. Перед самым оставлением города Екатеринбурга в 2007 году, прервавшим, к сожалению, дальнейшие розыски, найдено много рубленых и, возможно, пиленных костей, природу коих надлежит определить в ближайшем будущем в условиях существующей возможности. Все кости подверглись разрушительному действию огня, но, возможно, и кислот. Определенное количество рубленных костей, подвергшихся воздействию огня и, возможно, кислоты, имели неизвестную на тот момент природу. Однако Николай Алексеевич Соколов счел достаточными эти данные для утверждения о том, что трупы расчленяли на части, а затем сжигали на кострах при помощи бензина, а также уничтожали с помощью серной кислоты. Между тем, связь между уничтожением трупов и наличием обгорелых костей неизвестного происхождения, как мы видим из протоколов, не была установлена точно. И поэтому Соколов сделал важную оговорку о необходимости дальнейших исследований обнаруженных костных останков. Позднее Николай Алексеевич Соколов по результатам следствия подготовил книгу, которая впервые была опубликована в 1924 году на французском языке в Париже, а на русском языке в 1925 году в Берлине. Общие выводы о судьбе останков выглядят следующим образом. Ранним утром 17 июля грузовой автомобиль привез трупы на рудник в урочище 4 братьев. На глиняной площадке открытой шахты трупы обнажили, одежду грубо снимали, срывая и разрезывая ножами. Скрытые драгоценности, конечно, были обнаружены, некоторые из них, падая на площадку, среди множества других оставались незамеченными и втаптывались в верхние слои площадки. Главная цель была уничтожить трупы. Для этого, прежде всего, нужно было разделить трупы на части, разрезать их. Это делалось на площадке. Части трупов сжигались в кострах при помощи бензина, уничтожались серной кислотой. Оставшиеся в телах пули падали в костры. Свинец вытапливался, растекался по земле, охлаждаясь, затем принимал форму застывших капель. Пустая оболочка пули оставалась. Сжигаемые на простой земле трупы выделяли сало, стекая, оно просаливало почву. В книге Соколов не мог ограничиться лишь твердо установленными фактами, отраженными в протоколах следствия. Он сделал определенные выводы, выстраивая свою версию событий. Сам жанр книги должен был представить читателю некую непротиворечивую картину реальности. Соколов выступал в книге, прежде всего, как автор, представивший собственную реконструкцию событий, которая, тем не менее, не могла быть и не была истиной в последней инстанции. До выхода в свет французского издания книги Соколова свою книгу о гибели царской семьи опубликовал Михаил Константинович Дитерихс. Он создал картину произошедшего, несколько отличающуюся от предположений Соколова. Дитерихс отмечает наличие трех версий у следствия. Первая, цитирую: «Была вырыта яма, в нее сложили тела, залили их цементом, чтобы образовалась общая глыба, и затем засыпали землей, замаскировав место дерном». Эта версия опиралась на показания паровозного машиниста Пермской железной дороги Логинова, который, ссылаясь на рассказ одного из большевистских комиссаров, сказал, что для сокрытия трупов были вырыты две ямы, одна из которых была ложной, а в другую положили трупы и, цитирую, «залили раствором извести и цементом». Так что все тела заключены в одной глыбе, и по одному их вырыть нельзя. Эта версия была отклонена еще следствием Соколова. Вторая версия. Тела были сброшены в одну из шахт, которую затем обваливали взрывом ручных гранат. Третья версия. Тела убитых после наружного осмотра в целях розыска драгоценностей были изрублены на куски и сожжены на кострах. Именно это предположение представлялось Дитрихсу наиболее близким к истине. По его мысли, тела убитых были уничтожены полностью, а головы отчленены и в заспиртованном виде увезены в Москву. Версия об отрубленных головах опиралась на два непосредственных наблюдения и на опосредованные свидетельства. Непосредственные наблюдения следующие. Первое. Найденные кусочки шейных шнурков и цепочек носят следы, порезав их, что могло произойти при отделении голов от тел режущим или рубящим оружием. Ну, мы видим предположительный характер этого утверждения. Второй пункт. Наконец, зубы горят хуже всего. Между тем, при всей тщательности розысков, нигде ни в кострах, ни в почве, ни в засыпке шахты ни одного зуба не найдено. Другие аргументы Дитерихса косвенные. Цитирую. «После совершения преступления 19 июля вечером Исаак Голощекин поехал в специальном вагоне-салоне в Москву, причем вез с собой три тяжелых не по объему простых ящика, в которых, по его словам, были образцы снарядов для Путиловского завода. Останавливался он в Москве опять-таки у Янкеля Свердлова, пробыл 5 дней и в том же вагоне поехал в Петроград, но ящиков с ним уже не было». Эти сведения Дитерихс почерпнул из показаний свидетеля Котичева, о котором я уже упоминал, услышавшего случайно разговор двух каких-то молодых людей, состоявших в охране Ипатьевского дома. Далее, по словам Дитерихса, в Москве, цитирую, распространилась молва, что Исаак Голощекин привез в бочках заспиртованные головы всех членов царской семьи. Агентура передавала, что какой-то секретаришка из совнаркома потирал руки и весело заключал, что, значит, они будут показывать царские головы в Америке. Ну, совершенно понятно, что верить подобного рода слухам и считать их надежными аргументами в подтверждении версии вряд ли приходится, тем более, что никаких документальных подтверждений агентурных данных Дитерихса не найдено. Дитерихс был сторонником версии о ритуальном убийстве царской семьи, и, конечно, идея об отрубленных головах эту версию полностью подтверждала. Британский журналист Роберт Вильтон, участвовавший в следственных действиях Соколова, также имел в своем распоряжении материалы следствия. Еще в 1920 году на английском языке он опубликовал свою книгу «Последние дни Романовых», в 1923 году увидел свет ее русский перевод. Вильтон также придерживался версии о ритуальном убийстве царской семьи. Он говорил о разрубании трупов, сжигании при помощи бензина, с помощью кислоты. Однако в основном тексте своей книги не упомянул об отделении голов. По-видимому, эта версия казалась ему недостоверной. Теперь о надписях в Ипатьевском доме. Последнее, что я скажу, позволю несколько минут еще. В материалах следствия зафиксированы различные надписи на стенах Ипатьевского дома. К числу вызывающих различные толкования и споры относятся прежде всего надпись на обоих южной стены комнаты, представляющая собой строки из стихотворения Гейне «Валтасар» 1827 года стихотворение. 4 цифровых надписи на подоконнике и 4 неких знака на обоих стены рядом. Надпись из Гейне, сделанная черным карандашом, была обнаружена при осмотре комнаты Сергеевым 14 августа 2018 года. При осмотре эта надпись была вырезана со стены. Рядом были и иные надписи на русском языке похабного содержания. Обои с надписью были переданы следствию Соколова и сохранились. На основании данных об обнаружении надписи можно сделать вывод, что эта надпись появилась на стене комнаты между 17 июля, то есть датой убийства, и 10 августа 2018 года, день, предшествующий тому, когда началось обследование Сергеем нижнего этажа дома. Вторая надпись, или вернее комплекс надписей, Сергеем не была замечена. Эти надписи были обнаружены в ходе нового обследования всего дома, который осуществлял Соколов между 15 и 25 апреля 2019 года. Тогда на краю подоконника были обнаружены 4 цифровых надписи, сделанные чернилами черного цвета. И, цитирую, в расстоянии полувершка от этих надписей на обоих стены такими же чернилами и такими же черными линиями написаны какие-то знаки, имеющие следующий вид, и приводится изображение этой надписи. Это было также сфотографировано. Поскольку Сергеев также не обнаружил и других надписей, найденных Соколовым, можно с равной долей вероятности предполагать, что второй комплекс надписей, в том числе эта тайная надпись, появился как еще до 10 августа 2018 года, то есть в тот же период, что и надписи с Гейны, так и в период между 15 августа 2018 и 14 апреля 2019, дня предшествующего тому, когда началось обследование Соколова. Иными словами, надписи и цифровые надписи и надписи из 4 знаков могли быть нанесены во временной промежуток между 17 июля 2018 года и 14 апреля 2019 года в любой из дней, а следовательно, могли и не иметь никакого отношения к, собственно, убийству. Количество надписей в доме и в комнате убийства было весьма велико. Николай Алексеевич Соколов в том же протоколе осмотра отмечал, цитирую, что в момент осмотра дома и патио весь его верх был занимаем управлением начальника инженеров армии. Была занята и комната, где имел пребывание государь-император с государыней и сыном. Во время посещения дома судебным следователем он заставал в доме много праздных людей, осматривавших дом, трогавших руками надпись и знак государыни на косяке их комнаты, имеется в виду свастика, также обнаруженная в ходе осмотра. Надпись эта постепенно стиралась и становилась все менее заметной. В докладе Соколова генералу Дитерихсу от 27 апреля 2019 года по окончанию осмотра дома Ипатьева следователь отмечал, цитирую, «Вся совокупность приведенных соображений заставляет меня признать, что дом Ипатьева хотя бы на некоторое время должен остаться в таком виде, в каком он является хотя бы к настоящему моменту следствия. Между тем, мне не только нет уверенности, что он сохранит свой настоящий вид, но, кажется, следует признать, что вряд ли на это можно надеяться в будущем. Дом в настоящий момент занимается одним из учреждений. Он открыт и день, и ночь. Ежедневно в дом ходят множество праздных людей, совершенно открыто осматривающих комнаты и исследующих сохранившиеся надписи. Временами появляются рядом со старыми надписями новые, а старые постепенно уничтожаются. Дом был нанят у Ипатьева казной. Однако свидетельство Соколова ясно указывает на то, что обнаруженные надписи могли быть оставлены совершенно случайными посторонними людьми, тем более, что после освобождения Екатеринбурга от красных дом был занимаем частями чехословацкого корпуса. Вильтон счел надписи 4 знаков тайной и в своей книге ограничился следующим утверждением. Читатель, если он посвящен в тайны, поймет. Николай Алексеевич Соколов у французском издании своей книги, приводя надпись, пишет, несмотря на различные попытки интерпретации, смысл этой таинственной надписи еще не полностью выяснен. Как известно, в русском издании книги эта фраза опущена. На это обратил внимание Петр Валентинович Мультатули. В 1925 году отдельную книгу под названием «Жертва» надписям посвятил Энель. Под этим псевдонимом писал Михаил Владимирович Скорятин, занимавшийся теософией и изучением оккультизма. Он, однако, не имел никакой специальной подготовки в области древневосточных языков и культур, и его работы относятся скорее к паранаучной литературе. В профессиональных кругах специалистов Скорятин признан не был. Поэтому анализ надписи, если это, конечно, надпись, следует провести заново с привлечением соответствующих специалистов в области криптографии и восточных письменностей и языков. Такая экспертиза настоящим следствием назначена.
Спасибо. Спасибо большое, Ваше Тейшество. Если позволите, несколько вопросов сразу. Вы упомянули о нескольких глиняных сосудах с серной кислотой. Да. Имеются ли сведения о пустых сосудах или об осколках этих сосудов, и где они обнаружены, если были обнаружены?
Этот вопрос лучше адресовать к Марине Викторовне, она может его просветить.
Может быть, вкратце сразу, Марина Викторовна, чтобы... Дайте микрофончик быстренько. Быстренько, ребята.
В протоколе осмотра место происшествия датировано 1991 годом, только то, когда на Поросенковом лагу нашли останки 9 человек. Непосредственно в самом захоронении были обнаружены черепки от глиняной...
На Ганиной яме или в Поросенковом
лаге? В Поросенковом лаге. В захоронении 9 человек были черепки обнаружены глиняные, толстостенные, тяжелые, ну, типа вот как изоляторы делают для... Так мне характеризовали. Вот. При этом один из кувшинов лежал в углу и как будто был целый, как будто его выстрелом разбили, то есть он сложился просто, был полностью сохранен. Вот. И захоронения в 2007 году тоже были обнаружены непосредственно в самом кострище черепки, аналогичные черепкам 91 года. И также люди, которые обнаружили это захоронение и которые обследовали территорию рядом с ними, нашли еще два кувшина там.
Где там?
Не в кострище уже, а непосредственно на лагу, но немножко в стороне от этого костра.
Спасибо.
Тоже разбитые были.
А версия по поводу отсутствия волос на останках?
Эта версия возникла, когда был разговор, вернее, допрашивал я судебного медика Грицаенко Петра Петровича, профессионального человека. Он был на вскрытии захоронения в 91 году и говорит, что меня удивило это то, что в захоронении не было совершенно обнаружено волос. Его предположение о том, что все-таки все тела подвергались сожжению, вернее, пытались их сжечь, поэтому волосы были уничтожены огнем. У некоторых медиков есть, у антропологов, вот, по крайней мере, у Дениса Валерьевича есть другие версии по исчезновению волос. Вот пока работаем, экспертиза не закончена.
Поэтому... Когда будет закончена экспертиза, пожалуйста, спасибо большое. Можно секундочку? Сейчас мы, потому что времени уже на самом деле не так уж и много. Скажите, пожалуйста, в следственном деле Соколова и в книге Соколова есть ли какие-то различия относительно его мнения о полном уничтожении тел?
В следственном деле он не пишет о полном уничтожении тел. В книге я процитировал буквально текст.
Он говорит о полном уничтожении.
Он о полном уничтожении тел не пишет нигде.
То есть вследствие этого нет?
Нет.
Есть предположение или что-то?
Да, вследствие предположения в книге, это более, так сказать, в реконструированном виде, как некое утверждение, что трупы разрубались, сжигались с помощью бензина и кислоты, но фразы о том, что полностью трупы уничтожены, нет.
Вследствие?
И вследствие, и в книге.
Скажите, пожалуйста... Нашел ли, ну, мы знаем, что нашел следователь Соколов, вот здесь такой вопрос, по какой причине следователь Соколов при всей внимательности его исследования не обратил внимания на мостик в Поросенковом логе?
Он обратил внимание на мостик, и он его описал, и описал его очень детально, мостик в Поросенковом логе. И он описывал мостик точно так же, как он описывал все остальные особенности всей дороги и всей местности.
Но он не исследовал.
Исследовал он только район Ганиной ямы.
А почему он не исследовал?
Потому что он даже до конца район Ганиной ямы не смог исследовать. Мы видим, что одну четверть только глиняной площадки была им раскопана, поскольку следствие было прекращено на месте.
Прекращено в связи с,
Наступлением красных. И до 11 июля приказ Дитерихса о вывозе материалов следствия из Екатеринбурга.
Есть ли основания утверждать, что могила под мостиком из шпал сделана именно в июле 2018 года, а не позже, как утверждают, в 2019 году или в 2020?
На этот вопрос уже ответили. Уже ответили, да. Показания, в частности, показания Лабухиных, они подтверждают, что мостик...
Спасибо большое.